У эфиры Радио Свобода. У Менску 23 година. Тут Ганна Соус сёння у праграме. Праскі акцэнт, чаму ў Беларусі такі высокі паказнік самагубстваў. Над гэтым у перадачы Юрыя Дракахруста разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, псіхіятр Ігар Сарокін і псіхолаг Жанна Міцкевіч. Вас чакае перадача Яна Максімюка «Званочкі», а ў вольнай студыі Міхась Кублак гутарыць з паэтам Славаміром Адамовічам. Дзміцер Бартосік прадстаўляе ўспаміны беларускіх старых пра верасень 39-га. Прагучыць песня Данчыка «Хатка панад рэчкай». Усё гэта ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У праскай студыі Юрась Вушлякоў, добры вечар, сёння ў свеце. Турэччына гатовая стаць месцам правядзення новага раунду перамоваў паміж Іранам і шасцю найбольш магутнымі дзяржавамі свету аб іранскай ядзернай праграме. Пра гэта заявіў сёння турэцкі міністр замежных справаў Ахмед Даватаглу. Ён выказаў спадзяванне, што перамовы адновяцца найбліжэйшым часам. Між тым, прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад ізноў заявіў, што ягоная краіна гатовая абмяркоўваць з міжнароднымі партнерамі шырокае кола пытанняў, аднак не дазволіць ставіць пад сумнеў права Ірану на рэалізацыю ўласнай ядзернай праграмы. Расія і Туркменістан урэгулявалі тэхнічныя пытанні, звязаныя з аднаўленнем паставак туркменскага газу ў Расію. Пра гэта заявіў прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў на перамовах з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым у горадзе Туркменбашы. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергій Прыходзька паведаміў журналістам, што канкрэтныя тэрміны аднаўлення паставак, перарваных увесну праз непаразуменне бакоў, на перамовах не абмяркоўваліся. 38 чалавек загінулі пры пажары ў наркалагічным дыспансеры ў Талды-Кургане на паўднёвым усходзе Казахстану. 40 пацыентаў уратаваныя. У момант загарання дзяжурны ў будынку пакінуў працоўнае месца, забраўшы з сабою ключы ад дзвярэй калідору і палат. У выніку пацыенты дыспансеру апынуліся ў пастцы, не маючы магчымасці пакінуць будынак. Таксама вядома, што персанал дыспансеру запозна паведаміў пра пажар. Спецыяльная ўрадавая камісія высвятляе прычыны здарэння. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу заявіў, што між Ізраілем і США застаюцца рознагалоссі адносна ўмоваў аднаўлення ізраільска-палестынскага дыялогу. Злучаныя Штаты заклікаюць Ізраіль адмовіцца ад плянаў працягваць пабудову паселішчаў на заходнім беразе Ярдану. У Ізраіль прыбыў спецыяльны пасланнік США на блізкім усходзе Джордж Мітчэл. Ён мае паспрабаваць узгадніць умовы чарговай сустрэчы прадстаўнікоў Ізраілю і палестынскай аўтаноміі. Тым часам палестынскі лідар Махмуд Абас ўжо заявіў, што будзе байкатаваць перамоўны працэс да часу, пакуль Ізраіль не спыніць будаўніцтва новых дамоў на заходнім беразе Ярдану. Кітай абвінаваціў США ў пратэкцыянізме. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў КНР Джан Ю заявіў сёння, што ўведзеныя злучанымі штатамі тарыфы на імпарт вырабленых у Кітаі аўтамабільных шынаў парушаюць абавязанні Вашынгтону ў сферы забеспячэння свабоды гандлю. Раней США, ў сваю чаргу, заявілі аб пратэкцыянісцкіх гандлёвых захадах Кітаю пры імпарце шэрагу амерыканскіх тавараў. Эканамічная спрэчка ўзнікла напярэдадні новага саміту групы 20, падчас якога маюць адбыцца перамовы лідараў ЗША і КНР Барака Абамы і Ху Дзінтао. У Тэгеране ў панядзелак працягнецца суд над удзельнікамі масавых акцыяў пратэсту пасля чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў. Паводле мясцовых медыяў, на слуханнях змогуць прысутнічаць толькі іранскія журналісты. Замежным карэспандэнтам улады адмовілі ў акрэдытацыі. У сувязі з непарадкамі пасля прэзідэнцкіх выбараў абвінавачанні былі выстаўленыя ў Іране 140 прадстаўніком апазіцыі. Брытанскі спявак Элтон Джон заявіў пра свой намер усынавіць 14-месячнага ўкраінскага хлопчыка. У суботу Элтон Джон, дабрачынны фонд, якога дапамагае хворым на СНІД, наведаў у Данецку дзіцячы дом. На прэсавай канферэнцыі 62-гадовы спявак сказаў, што раней заўсёды адмаўляўся ад ідэі усынаўлення з прычыны свайго ўзросту і напружанага гастрольнага графіку. Аднак цяпер, дадаў Элтон Джон, хлопчык на імя Леў растапіў маё сэрца. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Наш адрас нязменны – свабода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Празький акцент на тему, чому у Білорусі такий високий показник самозабойства. Щотидньова передача Яна Максимюка «Званочки» у вольній студії гуторка Михася Скобли з поетом Славоміром Адамовичем. Успоміни білоруських старих про вересень 1939 року. І пісня Данчика «Хатка понад речкою». Починаємо програму передачі «Празький акцент». Чому в Білорусі такий високий показник самозабойства? Як він мінявся у апошні 10 годзі? Чому за гэты час назіраўся істотний рост самозабойства сярод мужчынаў? Як абумоўлівуюць схільнасць да самагубства ў культурныя і рэлігійныя асаблівасці? Над гэтымі пытаннямі ў празкім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, псіхіятр Менскага гарадскога псіханеўралагічнага дыспансера Ігар Сарокін і псіхолог Менскага гарадскога цэнтру сям'і і дзяцей Жанна Міцкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
27,5 выпадков на 100 тысяч насельництва. Таким был показчик самозабойства у Беларуси у минулым годе. Это один из самых высоких показчиков и у регионе, и у свете в целом. У среднем Европе что год забивая себе 17 человек со 100 тысяч насельництва. Чому ж так шмат белорусов скончают житё самогубством? Жанна Міцкевіч, як вы меркуете, какое ваше тлумачение?
Тут нельга сказаць нейкую адну прычыну назваць. Улічваючы, што арганізацыя сусветная аховы здароўя лічыць, што сярод 800 прычын самагубства 41% зусім невядомы. Цяжка сказаць, што ёсць у нас на нашай Беларусі, хоць працэнт самагубства у нас, а мы ўваходзім у пяцёрку вышэйшых узроўняў. У першую чаргу для беларусаў характэрна жаданне стабільна супакою, привыканне, звычкі нейкай. Ёсць такая прамая сузалежнасць паміж суіцидам і стратай сацыяльнага статусу чалавека. Гэта, што называецца, комплекс караля ліра. І таму гэты час, калі адбылася гэта перабудова, і калі адбыўся час, калі чалавек не знаходзіць сабе месца, пасля таго, як ён быў стабільна ўладкаваны, то ў такім выпадку і здараецца мноства самагубстваў. Але яшчэ адной прычынай, я лічу, гэта высокі працэнт алкагалізму. Лічаць псіхатэрапеўты, што алкаголікі здзяйсняюць каля трэці ўсіх самагубстваў і чвэрць усіх жаданняў пакончыць з сабой. Таму я лічу, што хранічныя алкаголікі, хворыя, гэта ўсё-такі вялікая такая частка людзей на Беларусі, улічваючы, што да нас прыходзяць жанчыны ў цэнтр і кожная чацвёртая гаворыць аб тым, што муж п'е.
Спадарыня Алексіевіч, вы ў свой час напісалі кнігу пра самазабойцаў «Зачараваная смерцю». На ваш погляд, чаму так шмат беларусаў сканчаюць жыццё самагубствам? Вось спадарыня Жанна сказала пра, так бы мовіць, вось эту сітуацыю нестабільнасці, але, скажам, вайна, якая была, ну, вайна – это нібыто найвышэйшая форма нестабільнасці, але вось якраз у гады вайны колькасць самазабойстваў ва ўсім свеце ў Беларусі рэзка падае і падала. А вось чаму зараз тая нестабільнасць, якая ёсць, калі яна прычына, яна спараджае такі рост самазабойства?
Я сейчас пишу новую книгу «Время секонд-хенд. Конец красного человека», и там опять-таки об этом, о людях, которые уходят из жизни, то ли в знак беспомощности, то ли в знак протеста какого-то. Но я могу вслед Жанне добавить три таких, вот, как мне кажется, главные причины, к которым я пришла. Первое, не будем забывать, что мы живем на обломках, на развале империи. И это такой социализм, резервация, в которой мы живем, она не дает ту стабильную картину мира, которую давал социализм. Социализм не такая простая идея, в нем была метафизика, она предлагала смысл жизни. То есть это была почти военная ситуация. Во время войны почему-то ни в одной экстремальной ситуации чаще всего человек не кончает собой, он мобилизуется, есть цель. Развал империи, цели как таковой нет, цели раздробились, общество распалось, цели появились совсем не связаны с нашей историей. Потребительство, накопление, вот эти совершенно новые искушения, совершенно новые вызовы. Нет традиции, нет на что ментально даже опереться. У меня есть одна героиня, мать, которая говорила, умерла только от того, не от старости, а от того, что не хотела опять жить при капитализме. Вот так бы, скажем, потеря смысла жизни. Все, что позади, зря. Все, что впереди, совершенно непонятно. Вот эта картина совершенно пошатнулась. Вторая вещь, когда человек ушел с баррикады, ушел с идеи, даже если в массе люди это не сознавали, но все равно они были как патроны патронташи. Они были сбиты тесно, как землянки жили. Сейчас они выброшены, и выбросить, куда можно человека выбросить? В семью, выбросить к другому человеку. Это бездна, которой опять-таки наша культура не готова. Как жить с другим человеком? Оказаться во власти другого человека может быть еще страшнее, чем на войне. Ценности семьи, ребенка. Мы же ведь совершенно бездомные люди, да? Жили все время где-то, на войне, в Чернобыле, там, в Идее, еще где-то. Мужчины все время были как бы не дома. Вот к этим вызовам тоже люди совершенно не готовы. Они пришли, вернулись куда? Вернулись домой, а он не знает, что делать. Он привык, принес получку и ушел. А теперь... И третья причина. Я думаю, это, конечно, вот совершенно новая жизнь. С одной стороны, ее хотели, но предполагали, что это будет такой красивый европейский супермаркет. А оказывается, сосед пристроился, а я нет. И особенно, по-моему, пострадали мужчины. Почему? Потому что женщина, она хватается за ребенка, она хватается за инстинкт. А мужчина, он должен приносить, он охотник. А он, мужчина после коммунизма и вообще славянский мужчина, это мужчина, которому проще стать в строй и пойти погибнуть в общем в строю, чем признаться, что вот этот сосед устроился, а я нет, и сказать, что это я виноват. Это очень трудно произнести, и с этим очень трудно справиться. Вот.
Игорь Сорокин, а какие ваши тлумачения этих вельми высоких показчиков самозабойства у Беларуси? Вот господарыня Жанна сказала про то, что один из мотивов есть алкоголизм, а лети не от атрымліваецца так, што і рост алкагалізму, і рост самазабойстваў гэта проста праявы нейкага аднаго і таго ж латэнтнага схаванага фактару.
Не былі б мы ўсходнімі славянамі, калі б увесь час не мерылі сваё жыццё па ваенным часе. Усё, што адбываецца, усё праз прызму вайны. Ужо калі тая вайна скончылася, тая нямецчына, прыкладам, ужо даўным-даўно забылася на цягаты пасля ваеннага часу. А мы все мерим гэтым. Война, война. Я не могу не погодиться с господарней Жанной относно того, что наивеликшим таким биологичным чинником формования вот, депрессивного стану у популяции, у громаде, является тотальная, я бы сказал так, тотальная алкоголизация, починаючи еще со школьного возраста, кончаючи таким вельми пожилым веком, коли доживают люди. Пьют все и помно ногу, и больше за то, не скажу, что это ухваляется, но тем не менее, это не является, так бы мовить, подставой для того, как громада осуджала, прикладом, человека, кто напился и валяется где-нибудь, допомогче не допоможе, не во всяким выпадку не кожный допоможе, а лишь осуджение так само не дочекаешься. Относно того, что пэўная колькасць самогубствов обумовлена непэўнасцю экономичного стана, напэўна, так оно и есть. Ну и тым не менш, нечто не чувать, вось прикладом, кризис у наибольшей степени зачапил громадство заходнее. При тым, что скорошаются працоўныя месцы, зачиняются заводы, не чувать, как там посыпались люди, як горох, прикладом, с дахов, эти лезли бы в петельку. Разумеется, все полночные краины с недохопом сонечного светла подвержены самогубству. Скандинавские краины досыть спокойные, забеспеченные теперь, и снова такие, которые уже напевно мало коли узгадывают про войну и по военной. военный час. Мы миновиты за того, что ну, по сутности по своей, вот такие вялые, инертные, выросли в этих болотах и лесах при браку светла. Мы схильные, биологично схильные до депрессии.
Господар Игорь, давайте поглядим на статистику. Справа тем, что все те факторы, про которые вы назвали, ну, большинство тих факторов, они как бы, ну, от веку, який есть климат, такий он был и 100, и 1000 годов тому. Але вот статистика показывает, что в 80-х, 70-х годах взровень самого губство был уже не такие высокие, 10 каля 20 человек на 100 тысяч насельництва. Почались 90-е годы, почался резкий имкливы, а малю двоя, в полторы разы рост этих самых самогубствов. А вот уже это стагодие, здесь есть 2003-го, 2004-го года, почалось все ж таки повольное, але снижение показника самозабойства. Как можно потлумачить вот эту траекторию?
Относно 70-х, 80-х годов я могу только одно сказать, что пэўнай такой вот статистики, якой можно было бы дать веру, в той час не было по колькости самогубства. Лечилось, что это лишь бы для службового корыстания. Теперь, в поравнании с той психиатричной службой, теперь психиатричная служба у нас нашмат больше развитая. Уличиваются и хворые на депрессию лепше уличиваются. У тем лику и причины смерти уличиваются лепеще, чем было у 70-80-е годы. Это закон, что при любых таких вот социальных катаклизмах повеличивается уровень тревоги. Значит, повеличивается и колькость депрессивных порушений. Значит, повеличивается и колькость социальных таких катастроф у житті людей. А значит, повеличивается и колькость самогубств. Так что 90-е можно тлумачить высокий уровень самогубства, растлумачивать менавіта гэтым. Чому почало снижаться тепер, лік самогубства почало снижаться? У пэўнай ступені я бы это мог растлумачить не тим, что менее пьют, и не тем, что заявились некие житевые, так бы мовить, ориентиры. Думаю, что колькость этих самогубств снизилась именно из-за того, вы видите, что теперь подход приблизно такие. Коли у медичной установе кто-то скончил житё самогубством пациента, значит, головный доктор и все, кто имел дочинение до этого пациента, будут караны администрационно до звольнения с працы и позбавления права працевать. Это такие администрационные подыход. Робится все махчимое для того, как вот так вот штучно уменьшить колькость смертности у богуля и самогубство у приватности.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Самозабойство у Беларуси».
Спадарня Светлана, вы уже вельми подробязно растлумачили, так бы мовить, первую частку моего этого пытания, вот это скачок 90-х, але вот это снижение, те оно тлумачится вот теми, так бы мовить, администрационными восторгами, про які я расповел Игорь, те все ж таки это саправды некий таки объективный процесс, бо так сдается, что вот все ж таки пэвное снижение вот этой нормы показника самогубства, ну вот оно назирается, скажем, у России, в Литве, в Украине, во всех соседних с нами краинах. Ну, скажем, у Литве оно все ровно самое высокое в свете, але оно ниже, чем, скажем, 10 годов тому. Так, может, это саправды некий процесс, ну, такой вот адаптации, привыкания громадства до вот этой новой рычаисности? Как вы меркуете?
Причина, прежде всего, я думаю, в усталости. Ведь любая боль, она притупляется, да, у людей был шок, когда эта цементированная конструкция разлетелась, и ты оказался, в общем-то, в песке и в обломках, а появились быстрые богатые, быстрые бедные. К этому надо было привыкнуть, и это очень сложный процесс был привыкания. Если вот об алкоголизме, я думаю, что это, конечно, традиция, но это и следствие вот всех этих процессов. Когда говорит алкоголизм, как бы этим словом закрывает проблему. Вот, а это огромная проблема, и там очень много. Это и наша слабость, и бессилие людей, и то, что, вот, как я говорила, культура не сопровождает, политика авторитарная. Там очень много причин. Там не только традиции. Ну и люди поняли, что им надо приспосабливаться к новой жизни. И я думаю, они начали это делать. Старые люди постарели все-таки 20 лет прошло. и уже там Бог занимается количеством их лет, сколько им осталось. А молодые люди, у них завышенные пока самооценка и завышенные требования к жизни. Я думаю, через лет 10-20 навряд ли у нас что-то очень поменяется. И наверняка будет новый скачок самоубийств, потому что их надежды не оправдаются. Но и еще бы, я так иногда думаю, вот когда слушаю белорусское телевидение и смотрю газеты, читаю, вот это усыпление, вот этот наркотик авторитарной власти, сильной такой президентской власти, человек входит в сговор с такой властью, как человек входит в сговор со своей болезнью. Он начинает поддаваться вот этому шаманству этой власти. Вот это как наркотик, как усыпляющее действие действует. Да, у нас все плохо, но у нас все хорошо. Задействованы фактор социализма, который у нас все-таки 20 лет работал, и который свидетельствует, что у социализма был потенциал, ну, который уже, собственно, был за чужой счет и уже израсходован, да, это все-таки дало результаты. И, ну, человек очень приспособляемое существо, к счастью.
Спадарня Жанна, а як бы вы патлумачили вось гэтую траекторию? Доволі памяркоўная лічба паказнік самазабойства ў 80-е, резкая свечка, скачок 90-е і, ну, ўжо фактычна ў другой траціне 2000-х всё ж такі некае павольнае скарачэнне.
Хацела яшчэ дадаць да таго, што гаварылі, па-першае. Справа ў тым, што ўсё-такі этнічны характар назіраецца ў гэтай вось проблеме. Вы поглядите, у Грузии, Армении, Азербайджане у них два человека в год на 100 тысяч населения, только заканчивая жизнь самогубством. Что тычется тут, я бачу, перш за все, то, что мужчина является человеком, який несе отказность за свою семью, за свое житье, и у першую чергу он мужчина. Что тычется наших белорусов, то я хочу сказать, что выхованные у большинства женщиной, это выросли слабые мужчины, которые не могут постоять не только за себе, а и за свою семью. И у вынику этот человек, который опынулся вот у этой период 90-х, именно перед новым житьем, не знаходил себе места, и он был слабый. Это ж мужчина слабый и теперь, когда он вышел на пенсию, он не ведает, что робить. И он пришел солдат, и он снова не ведает, что робить, потому что он не может вырешать проблемы. И тому вельми много женщин приходит с тем, муж не працуя, я працую. С другого боку, вы задали питание на кон того, что идет снижение. И тут я маю на увазе наступное. По-первых, я згодна с вами, что вы сказали, менавіта иде адаптация до нового життя. И менавіта по этому иде уже некая, приходит устойливость, некая. Разом с тем я хочу сказать, что большинство молоді, я маю на увазі та, якая вучиться, уже она хоче нового життя, и у виніку яны хочуть больше ведать, больше бывает дійсці, робить некое матеріальне життя своє іншим. И яны уже шукают выходы и бачать их по-своему у неким новым становище, у своем новом социальном статусе. Максима гэта зменшає. С другого боку, конечно, и то, что все-таки нареште заговорили об алкоголизме и робят некие первые кроки на конт того, каб гэта зменшить эту проблему, я лечу, что гэта так само спрыяе гэтаму.
Я все больше склоняюсь к тому, что все мы заложники своей культуры. Вот эта проблема культуры, проблема дома, отсутствие, вернее, нашего дома, отсутствие семьи, такое ощущение, что ты имеешь дело с бездомными людьми. Вроде они живут, мужчина, женщина вместе, но спросишь, а день вашей первой встречи, вы помните, что в Европе очень помнят и празднуют? День вашей свадьбы. Ну, если 5 лет прошло, 10 или 20, об этом совершенно никто не помнит. А здесь, по-моему, в Европе до старости это отмечают. Дни рождения детей ни один мужчина мне не ответил. Если у него там двое детей, вроде бы в марте, да? И вот мне так кажется, что Вот у нас, вот я говорю о Белоруссии, я много жила в Европе, и мне кажется, что вот этого нам не хватает. Вот этого искусства жизни, вот этой ценности собственной жизни. Не просто встал и поехал, побежал там или поехал на трактор, на завод, а потом там с друзьями оторвался в бане или где-нибудь выпили там на троих. Слава богу, теперь хоть иногда сидят уже в каких-то забегайловках, уже какая-то культура, не обязательно где-то за киоском выпить. У людей нет ощущения, что вот это единственная жизнь, что у нее есть какие-то радости, кроме вот этого выживания. То есть я хочу сказать, что вот то, что греки называли искусством жить, у нас начисто в нашей культуре отсутствует. Есть гениальный опыт выживания. И то есть философия жизни поменяли на философию выживания. Вот почему война. Вот война – это какая-то уже ловушка для нашей культуры. И то, что ею закрывает все наши проблемы и государство, и то, что сам человек для себя, особенно если в семье есть старый человек, ну уж памяти, книги – это уж обязательно, закрываются все какие-то проблемы. Вот действительно, в Европе, в принципе, не говорят уже о войне. Хотя очень много людей, здесь же возраст жизни гораздо дольше, очень много людей, которые пережили ее и страшно пережили. Пусть это несравнимо с нашим вот советским опытом, с этими белорусским ужасным опытом, где каждый четвертый погиб. И партизанская борьба была очень жестокой, это сжигание и все. Но люди как бы вспомнили, что есть еще и просто жизнь, жизнь без войны, и они уже, и они живут эту жизнь. Это не значит, что они забыли. Вот у нас сразу ты становишься как клятвопреступник, когда ты говоришь так, да? Я не говорю, что надо забыть, я просто говорю, что надо жить.
А коли поравновывать с нашим минулым, то в первую чергу мы ведали один ведомый усим такие плакаты и лозунги, які усім давався. Сначала думай о родине, а потом о себе. И вот эта масштабность об нечем таким нереальным. Мяркуй, мысли, працуй. А что такое семья, это мало кто ведал. Мне нема дома, и мужчин не было дома. Они 10 там были на працу в советский час. Что тычется краины, которые вы назвали, и той же самой Польши, где выховывается разом с религией, перш за все, это любовь до семьи, любовь до своих близких и любовь до самого себе человек и повага до его, то это и значит то, что человек живе и несе отказность и за себе, и за близких. Что тычется у нас, то это понятие размыты. Вот так, и когда задаешь питание приходящим клиентам на конт того, вот появилось у вас дитя, по трое теперь рожают, четверо. Скажите, коли ласка, вот как меркуете выховывать дитя, чему вы решили родить дитя? Рожать детей для квартиры, чи рожать детей сведомо, я хочу иметь дитя, как выховать его. И тому, что я люблю то еще ненароженное дитя. Это так само питание. Тому говорить про культуру, якая размытая, и я згодна со спадарней Светланой Алексеевич на конт того, что у нас сегодня задаешь питание студентам. Коли ласка, скажите, какие традиции у вашем доме? Ну, мы збираемся на день народжения. И еще на этом. А тем часом люди мают вельми много традиций, которые сближают самых близких. И коли человек отчувает, что он не одинокий, и он разом с близкими, яны шкадуют и любят его, а он их, то життё человека тяжнее. И человек не мая вось подстав до депрессии, до тяжкости життя. Уже ж мы ведаем, что сярод доследованняў вельми много доказано, что одинокие люди, яны худшей идут життя, чем люди, якія живут у сям'і.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали письменница Светлана Алексеевич, психиатр Менского городского психоневрологичного диспансера Игорь Сорокин и психолог Менского городского центра семьи и детей Жанна Мицкевич. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что одночасова з эфиром Радио Свобода пачынае вяшчанне незалежны телеканал Белсат. Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. А 21-й гадзіне глядзіце падсумаванне падзеяў тыдня ў інфармацыйнай праграме «Аб'ектыў». А пазней ад 21:30 глядзіце інфармацыйную праграму «Акно ў Европу». І врэшце а 22:05 у цыкле «Фільматэка майстроў» сенсацыйная прэм'ера, дэбют Антонио Бандераса як рэжысёра фільму «Ангельскі тракт». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. А зараз прагучыць штотыднёвая перадача «Званочкі» Яна Максімюка.
Добрый день нашим слухачам у новым выпуску программы «Званочки». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. На гэтым тыдні сувязі у нас, як і ў папярэднім, усё было ў парадку. Ажно дзіва бярэ. Дзякую усім, хто нам пазваніў. Я праслухаў усе тэлефанаванні, нават тыя, дзе вы нас лаеце і абзываеце рознымі, не вельмі каб прыемнымі словамі. А выбраў для эфіру тыя званочкі, у якіх было менш лаянкі, а больш, так сказаць, канструктыўнай крытыкі і канструктыўных ацэнак. Лаянкі хапае ў паўсядзённым жыцці без нашага ўкладу. Давайце ў званочках не лаяцца і не кідацца на сябе з прэтэнзіямі, а паспрабуем зразумець адзін аднаго, нават калі ў нас супрацьлеглыя погляды. Не ўсім трэба думаць аднолькава, бо тагды жыць было б вельмі нецікава. Але было б вельмі, дарэчы, цікава, каб усе былі аднолькаветлівыя ў адносінах адно да аднаго. І яшчэ адна заўвага. У нас толькі 11 хвілін эфіру на тыдзень. А таму не крыўдуйце, што вы не зможаце пачуць усе свае тэлефанаванні ці нават іх фрагменты ў званочках. Значыць, давайце вучыцца адчуваць радасць і адслухання іншых. Спадар Уладзімір Звернік робіць нашым дыктарам у навінах за ўвагу на конт гістарычнай недакладнасці ці, можа, некарэктнасці.
С удивлением я почул от Владимира Баранича, что у знакомитой битвы под Воршей в 1514 году простусь Островский перамог российские войски. Але поважаные спадары, гэта ж не письменно. У той битвы ніяких российских войсков не было, як и не было самой России у той час. А было Московское князство. Да и то, як каганат татаро-монголов, яким Москва платила, як у той час сказали, дань. Вот и хотелось, как дикторы свободы, вельми осторожно обыходились бы с историческими фактами, русским людям, и без того шмат кто тлумить головы. С повагой, Владимир Звернік.
Калі прытрымлівацца падручніка гісторыі, дык вы маеце пэўную рацыю, але не поўную рацыю. Калі мы скажам, што літоўцы, гэта значыць ваякі вялікага княства літоўскага, у бітве пад Воршай пабілі маскалёў, дык што, падыдзем бліжэй да праўды? Ну але калі скажам, што беларусы пабілі расейцаў, дык гэта і будзе самае тое. Нашто нам сёння чужы, гэта значыць літоўскі, дзень вайсковай славы? Трэба мець свой, усім зразумелы і дапасаваны, так бы мовіць, да сучасных рэаліяў. Вось кажуць за людзі, што ў першай сусветнай вайне немцы ваявалі супраць расейцаў. Праўда ці не? Да як жа ж, праўда. Але такой краіны, як Нямецчына, тады не было. Была Прусія і яе саюзнік, Аўстра-Вугоршчына. Сёння ж не кажуць, што гэта прусакі ваявалі супраць расейцаў, а проста немцы. Таму што сучасная Нямецчына успадкавала гісторыю па Прусіі, так як сучасная Расія успадкавала гісторыю па маскоўскім княстве. А мы стараемся ўспадкаваць гісторыю па вялікім княстве літоўскім, якога, на жаль, ніхто тады не назваў беларускім. Колькі ў Беларусі апазіцыі? Ды ніколькі, нязначная колькасць, драбніца, скажаце. Наш сталы слухач, дзядзька Міхась, прапануе нам паглядзець на справу інакш.
Гэта ўлада, што ў нашых гэтых партыях апазіцыйных на сённяшні дзень, як кажуць в інтэрнэце, віртуальная, не гэта галоўнае. Галоўнае той, хто не згодны з гэтым, што сёння ёсць жыццём, той і апазіцыя.
У гэтым сэнсе і я ў апазіцыі, хоць ніколі не запісываўся ні ў БНФ, ні нават у таварыства беларускай мовы. Але я, безумоўна, не згодны з тым, што ўяўляе сабою сённяшняе жыццё. Ці добра я вас зразумеў, дзядзька Міхась? Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Про білоруську мову можна говорити без кінця. Ось наш слухач Микола Крупенко з Княжиць, який каже, що голосує за демократичну опозицію, не надто погоджається з мовною політикою, якої, поводле нашого слухача, ця опозиція притримлюється.
Як ви думаєте, коли ви прийдете до влади, ви що, людей, які розмовляють з дитинства на російській мові, заставить говорити на білоруській мові? Як це ви думаєте? Я не можу догадатися об этом.
Я не прийду до влади напевно, тому що у мене польський паспорт, а особам з заміжним паспортом нельга керувати громадянами Республіки Білорусь. А я свого паспорту міняти не збираюся. Так що, шановні слухачі дзвоночків, ад Яна Максимюка ви не дочекаєтеся ні полянізації, ні білорусізації. А по-російську я говорю і пишу слабовато, так що і русифікація з моєго боку вам не світить. Пробачте, коли я вас розчарував. А тепер на конт того, хто кого повинен примушати говорити по-білоруську. Коли батька з маті не примусили своїх дітей говорити по-білоруську своєї сім'ї, так нема чого сподіватися чи бояться, що нехто чужий примусить їх говорити на білмові пазній, узявши владу. Во всім світі владу беруть для того, каб керувати людьми, які вже вміють говорити, а не тими, яких ще треба вчити говорити. Чому ви думаєте, що влада в Білорусі буде когось вчити говорити? Кожній владі залежить у першу чергу, каб люди її слухали, а не говорили з нею. Дзвоночки – доволі свіжа передача. Сьогодні всього є четвертий випуск. Тому нічого дивного, що у своїх дзвонках люди виказують своє ставлення, як до самої передачі, так і до моєї особи. Калі ласка, ось такий дзвоночок.
Я хочу сказати, чому це дзвоночки? Да у вас многие передачи ведут поляки. Вот эти звоночки критикую все время. Некий поляк, Ян, забыл его фамилию на М. И он всю Польшу хвалит. Там и хлеба их много. У его теща живет, там у Белосточной огурков много. Чего он передачу? Давайте нам белорусов, елки-палки.
Ну, как раз тут, спадарня, вы и попали своей елкой-палкой у плот. Бо я не поляк. Пашпарт у мене польський, але я сам білорус. І таких людей, як я, з польським пашпартом і білоруською національністю, на Білосточині 48 тисяч, поводле перепису з 2002 року. Ну, а тепер про хвалення Польщі. Коли є за що хваліть, так я похвалю і Польщу, і Росію. Покуль що, я гэтага у звоночках не робив. Я одно сказав, що у Польщі хапає хліба і без гэтак званої уборочної кампанії. А похвалив я свою тещу, кажучи, що яна, махчима, соліць і квасіць найліпші огурки в Європі. Але ж теща і тесть у мене білоруси. Дык і огурки у білоруські, ці ж не? Покольки, однак, національність огурков довести тяжковато, дык я тут спрачатися не буду. У свою оборону додам, однак, що собака у тещі і тестя бреша по-білоруску. Інша справа, що я не бачу супроць показанняв, каб у білоруській редакції «Радіо Свобода» працював поляк або, скажем, росієць. Ви що, на росіяця так само кричали б? Пайшов отсюль, давайте нам білорусов, ёлки-палки. Інакш кажучи, спадарення, я вам ставлю питання. Чому росіяцам нельга любіць Білорусі? Ух, діля збалансування попереднього звоночка, я дозволю собі процитувати одразу два наступні.
Добрий вечір, Свобода. Тільки що прослухав програму «Звоночки» Яна Максимюка. Малайчина. Просто вельми цудовна передача. Болі б таких заражених оптимізмом. Дякую вам.
Яна Максимюку. Браво. Коли б ви цілими днями передавали дзвоночки і більше нічого не повторяли б сьогодні цілий день про БНФ одно і те ж, то ми б перемогли всі. Дай Бог, Тіна.
За добре слово дякуй. Значить, давайте і далі заражати один одного оптимізмом і гадким чином отримувати маленькі перемоги, коли великая, усе ще далекая і недосягальная. Дзвоніть, я вас вислухаю. Давайте пропанову. Я на їх відгукнуся. Критикуйте. Я, може, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночком Ян Максимюк.
Ви слухали передачу «Звоночки». На телефонуванні слухачів «Свободи» відказував Ян Максимюк.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читать на мобільним телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, яка завжди з тобою.
А зараз вольна студія. Поет Славомир Адамович 7 годов прожил у Норвегии, маючи статус гуманитарного утекача. Недавно он вернулся в Беларусь, подшукивая працу, спробуя адаптоваться в Украине, якая за проминулый час вонково непознавально изменилась. Про годы життя за полярным кругом и тыдни побыту на родиме поэт рассказал Михасю Скоблу.
Славомир, ровно 7 годов тому, у верашні 2002 году, мы так само сидели у студии «Радио Свобода» и размовляли о причинах твоего отъезда за мяжу. И вот прошло аж на 7 годов твоего знаходжання за той мяжой. Чем было для тебя життё в Норвегии? Часом переасэнсаванне быцця приедом творчей самоты ці згубленными годами?
7 годов в Норвегии были годами на запашивание життёвого в опыту. Зрешты, як и все попередние годы життя. Дома, в Злучених Штатах Америки, наприклад, у 2000 годі. Гэта быў досвід таго, як сапраўды жывецца ў сённяшняй дабрабытнай Еўропе, ацэнка тых сапраўдных каштоўнасцяў, пра якія так модна апошнія гады казаць на нашых абсягах усходняй Еўропы. Усё гэта збіранне жыццёвага вопыту, я б вось так сказаў, але ні ў якім разе не параза, не тое, што ты назваў страх. Годами. Тут я погодиться, ведомо, не могу.
А ці здаралися за гэтыя 7 годов такие дни, коли хотелось все кинуть, рынуть у той Норвегии, хоть пешки, хоть через море, ісці да плысці в Беларусь?
Ведомо, были такие моменты, периодично надыходили, покольки я авантурист, в пэўным сэнсе человек авантурный, як это показало жыццё, то я и кидал Норвегию и подбирался до своих краёв, до своих беларускіх межу.
А у твоим попереднім отказе почулося такое легкое расчарование той самой Европой. У одним из твоих интервью после вертання прочитывалася крыўда на Норвегию. Только я не зразумел за что. За то, что эта краина амаль 7 годов тебе утрымливала, так за это удячным треба быть. Пытание амаль поводле Максима Горецкого. У чем твоя крыўда?
Напевно, як и кожный інший человек с амбициями, человек амбитный, коли нечто не отрымливается поводле твоих уявлений, поводле твоих идеалов, то возникает такий моральный, духовный дискомфорт и, зрозумело, починаешь хваливаться, починаешь нервоваться, як мастак, як человек не без творчих здольностей, и починаешь шукать выход, урешті-решт спробуешь наблизиться до своих идеальных уявлений, до того, як ты думаешь, повинно было б быть усталеванное громадское життё, життё державы, то и те інші, не обов'язково Беларуси, поскольку я был в Норвегии, и безумовно, не мог не удельничать в неких в тих чи інших процесах, громадських і навіть політичних, то і зрозуміло, я виказував і некі своє пожадання, робив некі громадсько-політичні рухи, можна так сказати. Не завсёди мені подобалася ситуація норвежська, не завсёди подобалося і громадству, моє знаходження там.
А де, у яких сферах громадського чи політичного чи культурного життя тобі доводилося конфліктувати з норвежським громадством?
Тут, до речі, видать, згадать ось минулогоднє інтерв'ю со мною. Мені зателефонували з Осло, і жанчина, журналіст, попросила дозволу на інтерв'ю, прилетіла до мене у заполярний городок Буда і зробила інтерв'ю. Але ти дала до цього інтерв'ю коментар, і у цих коментарах я його коментований як вельми недобрий і непожаданий для Норвегії персонаж, був обвинувачений у расизмі і літньому фашистських, значить, помкненнях.
Ти підставу для таких висновів у своїм інтерв'ю не давав?
Я тут не ведаю, як це, може, для когось це і були, які підстави в моїх відказах, але я просто як чоловік гранично відкритий у публічному житті, я відказував так, як я думаю, і так, як я лічив потребним. Проходить літерально год, і ось у цьому годі, у лютим, відбувся протяг той теми, яка була закранута у інтерв'ю со мною. Сьогодні в Норвегії, коротше кажучи, здарився скандал на підставі Акрамя того, что норвежский министр внутренних справ вынес на обмеркование, прежде всего, политиков, депутатов Стортингу, пропанову дозволить у норвежской полиции ношение хиджабу, какая у людей, у культурах исламской веры для женщин такая намитка, прикрывая полову твары. Вот такая была внесена пропанова. Что, ведомо, выкликало такой серьезный скандал, и одна из партий тут же набрала рейтингу, поскольку она выступила у оборону национальных интересов, норвежских национальных традиций. Урешті-решт, этот скандал погасили. Чому я этот выпадок сьогодні згадываю? Тому что у моем интервью как раз ішла ось розмова про проблему, якую, на мою думку, затираються певний корпус норвежских политиков и державных діячів. На подставе этих моих отказов я был обвинувачений у расизме.
Человека, який отсутничає вельми довго, забывають. Такі тепер час, такі тепер люди. Як тебе сустріли твої родные, твої земляки, твої сябри?
Ну, родные, дякую Богу, они на твої родные, они зустрікають нас у любым стані, у любой ситуации. Они зустріли мене як родного, і гэтому все сказано. А що цікаво, здивила мене реакція молоді, твоє, як вони зустрікали. Вони зустрікали так з цікавістю великою, много було питань, і я сподіваюся, ці зустрічі ще не закінчилися, вони будуть і протягуватися. Ну, а ось, на жаль, про сябров это не скажу. По-перше, час іде, їх просто мене фізично, нікуди не подінешся. Не закидали, чому я з'їхав, чому чоловік з'їжджає. Множество причин.
А чим ти меркуєш займатися у Білорусі?
Все ще планую створити сім'ю. Це раз. Це, напевно, найбільший план мой.
Чи меркуєш ти яким чином працевладкуватися?
Добре було б набити це місце праці. Ну, але тут я найбільш скептично гляджу на ситуацію. Окрім як у гуманітарної сфери, я навиків серйозних ні чим іншим не маю.
Наставником у школу ти згодний йти працювати?
Ну, я, може, і згодний, так хто ж мене візьме у сьогоднішню школу? Літерально вчора я був у Міністерстві інформації і у Міністерстві культури. Записався і у одного міністра, і у другого. Розмова на кунт праці, працевладкування. Я даю можливість громадству, Міністерству інформації, це частка нашого громадства, частка нашого політичного режиму, так? Даю можливість їм одгукнутися. Ось, є чоловік, є громадянин Республіки Білорусь, з вищою едукацією, з повним опитом.
Ви на хвилях Радіо Свобода у вольній студії Михайло Скубла гутерить з поетом Славоміром Адамовичем.
Славомир, еще лето у серии «Библиотека свободы» вышла книга под назвой «Один день политвязня», якая распочинается расповедом про тебе и твое знаходжение у турме. А про тебе героями книги являются еще 40 человек. Как ты лечишь, колькость политзняволенных в Украине свечить про имкнение народу до свободы, до демократии, и кольки белорусов повинно пройти про турму, как народ усвядомил каштовность свободы?
Я думаю, что варто криху думать, думать и шукать некие иншие, изменять тактику, коли хочется. Коли бачно, что твоя праца, твоя помкнень не досягают мэты, треба менять как минимум тактику и спробовать робить по-иншему, инакш. Не думаю я сегодня, что треба нам исти у турмы, знову ломать свое жить, лёс, особливо для молодых людей. Можно, а значит и варто працавать по-иншему, але заусёды, заусёды при одной умове, каб гэта не была гульня, каб гэта не была праца на гучна у сродках масавай інфармацыі. Публічна вешаюцца адныя мэты, а фактычна людзі працуюць, каб дасягнуць зусім іншых матэрыяльных, скажам, практычных, урэшце-рэшт карыслівых мэтаў. І тады спадзявацца на некі вынік, ну, вядома, не выпадае, калі ты і лжэш. Не толькі людзям, але выніку і сабе.
Сёння для беларускай дзяржавы паэт як аб'ект увагі мне існує. Одні з гэтай нагоды переживають, другі, наадварот, радуються, паколькі увага держави не заўсёды означає клопат. Бывають і репресії. А які яны повинні бути у ідеалі, на твою думку, відносини поета і держави?
Поназіравши кришку життя Норвегії, в інших країнах, ну, могу сказати так, що в ідеалі не мусить не бути ніяких відносин творці, мастака з державою. Держава, для твоєї держави, вона мусить виконувати свої функції, так, абараняць вонкавыя межы і трымліваць органы ўнутранага правапарадку, так. Справа мастака займацца мастацтвам. Тым лепшая сітуацыя ў краіне, чым меншыя перасячэнні мастака з дзяржавы.
З гэта як бы вынікае, што творца павінны быць апалітычны, бо нельга ж спадзявацца на тое, што творца ў сваёй творчасці будзе не абмінаць палітыку, не абмінаць некія вострыя бакі сацыяльнага жыцця, а дзяржава будзе так паглядаць на гэта скрозь пальцы.
Ну, так я і заўважыў, што гэта ў ідэале. А што тычыцца нашай сучаснай беларускай сітуацыі, безумоўна, тут рэшце-рэшт мы бачым, на якім маргінэсе сёння нашы калегі застаюцца, калі яны спрабуюць не кранаць дзяржаўныя структуры, не кранаць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Іх творчая актыўнасць на вельмі такім бядотным выглядае стане.
Знакаміты філёзаф і пісьменнік Фрыдрых Ніцшэ прызнаваўся: «Мае чытачы яшчэ не нарадзіліся». А ці нарадзіліся твае чытачы? Ці няма ў цябе такога адчування, што твае чытачы выміраюць?
Ну не, Міхась. Хутчэй наадварот, яны нараджаюцца, і вось вяртанне паказала, што нават рускамоўныя, нават маладыя людзі, якія асабліва так неабазнаныя ў беларускай, уласнай беларускай гісторыі, гісторыі літаратуры і так далей, яны чулі пра мяне і чытаюць мае вершы, а зараз, дзякуючы інтэрнэту, таксама доступ спрошчаны, і таму чытачы ёсць, і самае галоўнае маладыя.
І хіба апошняе пытанне, многія творцы прызнаваліся, што ім добра пісалася каля вялікай вады. У Нарвегіі ты, відаць жа, таксама пісаў. Якія ў цябе найбліжэйшыя выдавецкія планы?
Найбліжэйшыя планы — выдаць кнігу вершаў і кнігу прозы. Кніга прозы будзе называцца «Цана Еўропы», кніга вершаў будзе называцца «Сляды на дарозе Е6».
Дарога Е6 – гэта дарога куды?
Гэта дарога, якая цягнецца так, як і краіны Нарвегія, уздоўж фьордаў, уздоўж Нарвежска, там Барэнцава мора. Дзесьці пачынаецца яна на ўсходзе, вось, і заканчваецца, дарэчы, маім запалярным гарадку Бодзё.
То бок гэта будзе кніга пра тваё жыццё ў Нарвегіі?
Так, пра мае блуканні па гэтай вялікай нарвежскай шашы.
Дзякуй за гутарку.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з паэтам Славаміром Адамовічам. Гэтая перадача выклікала шмат водгукаў на сайце «Свабоды». Вы можаце выказаць сваё меркаванне, калі пакінеце каментар на гэтую перадачу на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Штодня да 17 верасня ў эфіры на сайце «Свабоды» мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася Другая ўсясветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Запісы зрабіў Дзмітер Бартосік.
Верасень 1939 года ва ўспамінах беларускіх старых. Рубрыка, прысвечаная юбілею так званага вызваленчага паходу чырвонай арміі. Старыя жыхары заходняй Беларусі узгадваюць падзеі 70-гадовай даўніны. Евгенія Чаплінская, жыхарка вёскі Літва, што пад Маладэчным, патомная настаўніца. Яна добра памятае першыя савецкія выбары народных дэпутатаў на новадалучаных землях.
На вашую думку, 39-й год, так, для Беларусі гэта было добро ці ліха ўсё ж такі?
Добра было тое, што злучана. Усё-такі Беларусь разрэзана страшэнна было. Людзі трохі чакалі бальшавікоў. Маме ўгражалі, нават пакідалі дзеці на стол, ўжо як гэта надыходзіла, гэта 39-е, запісачку, з агнём полячиш, ну, такое вот нечто. Бо паніш, видели ж мы, як яны прийшли, бедные, такие страшные кони, а солдаты так дрэнна одеты. Я теперь поняла, что это певні фуфайки были. А тады это мне здавалося, что яны у каптанах, бо наши белорусы носили каптаны шарачковые. Думаю, что, боже мой, после польской армии. Дык спочатку яны нібы рады были тыя люди. А тады, як сталі разочаровацца, ад чаго? Выборы былі першыя, і тоже людзі ўвідзелі, што там несправедлівасць. І яны там панапісвалі на гэтых бюлетнях, жыве Польшка і так далі.
Акція пратэста.
Так, так, так. А хто не ўмеў там пісаць, і што, дык закрэзе, закрэзе. Ну, так як там было зроблена? Адным словом, 99,9. При Польше не было такого обману, не было этого.
Вересень 39-го у эфира и на сайте «Свободы» до 17 вересня.
Звонки на «Свободу».
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Вы на хвалях Радио Свобода. Увесь вересень у нашем эфире журналист Свобода и спевак Данчик представляя и спевая свои песни. Вересень с Данчиком протягивается.
Калі я ўпершыню пачуў расейскую песню ў выкананні песняроў «Домік на акраіне», яна мяне нагэтулькі ачаравала, што я мусіў яе неяк далучыць і ў свой рэпертуар. Якое шчасце, што тады яшчэ жыла Наталля Арсеньева, якая па маёй просьбе адразу ўзялася за пераклад. Калі я спяваў «Хатка панад рэчкаю», заўсёды ўяўляў сабе даўно знішчаную сямейную хатку маіх продкаў Луцкевічаў на беразе ракі Свіслач, дзе цяпер знаходзіцца паркянкі Купалы.
На рэчцы туман калыхаецца, над рэчкаю хатка і сад. Увосень як сад асыпаецца, залоціць ваду лістапад. Там моная любасць і дзіўнае жыве даўных дзён. Тебе уже нема.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!